Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня к нам в студию для общения пришел Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Мы напоминаем вам, дорогие слушатели, что все цитаты в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Владимир, эти сообщения по Евангелию от Иоанна полны глубокого откровения и истины. И думаю, что все мы согласимся, что в них содержится много откровения, которое предназначено не только для нашего понимания, но, более того, для нашего переживания. И сегодня мы подходим еще к одному отрывку в Евангелии от Иоанна в 20 главе. В этом отрывке говорится о первом вознесении Господа и о приходе второго утешителя. Не могли бы вы дать нам небольшое вступление?
20 глава Евангелия от Иоанна во многом является главой осуществления. Что я имею в виду? Я имею в виду, что в этой главе осуществляется очень многое из того, что было раскрыто Господом в предыдущих главах в этом Евангелии. Например, когда мы рассматривали 14 главу, мы ясно показали, что Господь должен был уйти, то есть пережить смерть на кресте, и затем снова прийти, то есть войти в учеников в качестве пневматического Христа, чтобы обитать в них. Первая половина этого Евангелия показывает, что Христос стал плотью и поставил скинию среди людей. Однако мы знаем, что цель Бога состоит в том, чтобы не просто находиться среди людей. Бог хочет войти внутрь своих избранных и искупленных людей и находиться в них. И в 20 главе Господь исполняет, осуществляет то, что Он обещал совершить в главах с 14 по 16. Дунув в учеников, Он говорит: «Получите Святого Духа», или иначе «Святое Дыхание», «Святую Пневму». Тот процесс, о котором Господь говорил в главах с 14 по 16, теперь осуществился. Он прошел через смерть и вошел в воскресение. Он воскрес, с одной стороны, физически, с физическим телом, но, с другой стороны, Он также преобразился и стал пневматическим Христом, чтобы Он мог войти в учеников как животворящий Дух. Кроме того, в этой главе мы с вами видим тайное вознесение Господа. В день своего воскресения Господь тайно взошел к Отцу и принес себя Отцу в свежести своего воскресения. Мы поговорим об этом подробнее чуть позже в нашей программе. Итак, в 20 главе Евангелия от Иоанна мы с вами видим откровение о Христе, который завершил свой процесс и стал теперь, с одной стороны, начатком воскресения, чтобы принести наслаждение и удовлетворение Отцу, а с другой стал пневматическим Христом, животворящим Духом, чтобы обитать в нас как жизнь для Божьего строения.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наше жизнеизучение 20 главы Евангелия от Иоанна с Уитнесом Ли.
After he appeared in resurrection to his seeker, he ascended to the...
После того, как Он явился в Своем воскресении Своим ищущим, Он взошел к Отцу. Это вознесение было тайным. Оно произошло в день воскресения. Уже в день воскресения, рано утром, Он должен был пойти к Отцу. Вечером того же дня Он вернулся. Откуда мы знаем, что Он уходил к Отцу? Мы знаем это потому, что Он сказал Марии: «Не прикасайся ко Мне, потому что сначала Я должен пойти к Отцу». Затем, когда Он вернулся,
Он попросил Фому прикоснуться к нему. Это доказывает, что до открытого вознесения 40 дней спустя он был вознесен тайно. У Христа было два вознесения, одно тайное, а другое открытое. Тайное вознесение Христа к Отцу было окончательным исполнением Его ухода, предсказанного им в 16 главе 7 стихе, где Он сказал: «Если Я не уйду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Этот Его уход, уход, предсказанный в 16 главе 7 стихе, был окончательно исполнен в этом Его тайном вознесении. Большинство христиан, практически все христиане, не увидели этого. В каждой книге, где говорится об этом, написано, что предсказание о Его уходе в 16 главе 17 стихе было исполнено в 1 главе Деяний. Я решительно заявляю: нет. Этот уход был исполнен здесь, в 20 главе Евангелия от Иоанна.
Владимир, давайте здесь прервемся. В этом отрывке мы увидели, что повествование в Евангелии от Иоанна показывает нам, что Господь Иисус в день воскресения ненадолго и тайно вознесся к Отцу. В чем состоит значение такого вознесения?
Давайте попробуем рассмотреть этот вопрос в два этапа. Во-первых, постараемся увидеть сам факт тайного вознесения, а после этого рассмотрим смысл этого вознесения. Зачем Господь восходил к Отцу в день воскресения? Господь явился Марии. Мы видим это в 20 главе Евангелия от Иоанна. И Мария хотела коснуться Его, но Господь ответил ей: «Не касайся Меня, ибо Я еще не взошел к Отцу». Однако позже, в этой же главе, Господь приходит к ученикам и Сам предлагает Фоме дотронуться до Него. В чем же дело? Дело в том, что во второй раз Он приходит к ученикам уже не просто как воскресший Христос. Он приходит как Христос, который воскрес, тайно взошел к Отцу и затем вернулся, чтобы явить Себя ученикам. Таким образом, мы с вами видим, что в этой 20 главе Евангелия от Иоанна Господь в день Своего воскресения тайно восходил к Отцу и вернулся к ученикам. Это было Его тайное вознесение. Оно отличается от того открытого вознесения в славе, которое описано в первой главе Деяний. Хорошо, теперь рассмотрим смысл этого тайного вознесения. В Евангелии от Иоанна показано, что Господь все делал в единстве с Отцом. Он говорил Слово Отца, Он исполнял волю Отца, выполнял работу Отца, искал славы Отца. В конце 14 главы Он даже говорит, что умирает из любви к Отцу. Все это показывает, что в Своей жизни Господь всегда заботился в первую очередь о том, чтобы удовлетворить Отца. И здесь, в 20 главе Евангелия от Иоанна, Господь тайно восходит к Отцу в свежести Своего воскресения, чтобы Отец мог насладиться этой свежестью. На самом деле, это тайное вознесение является исполнением одного прообраза, который мы видим с вами в Ветхом Завете, в 23 главе Левита. Израильтяне должны были приносить начаток жатвы, первый сноп жатвы, Господу. И мы знаем из 15 главы 1 послания к Коринфянам, что начатком воскресения является Христос. Если сопоставить все эти отрывки, во-первых, показанный в Левите прообраз, затем слова из 15 главы 1 послания к Коринфянам, наконец, повествование в 20 главе Евангелия от Иоанна, то мы увидим, что в воскресении Христос принес Себя как начаток Отцу. Когда мы читаем Библию, мы иногда оставляем подобные моменты без внимания. Часто мы сосредотачиваемся на своих собственных проблемах, на своих нуждах, на том, что Господь сделал для нас. Но нам нужно обращать внимание не только на то, что Господь сделал для нас, не только на то, что нужно нам. Нам нужно обращать внимание на то, чем Христос является для Бога. Христос дал нам все, что нам нужно, и Христос дает Богу то, что нужно Богу, чтобы желание Божьего сердца было исполнено, чтобы Бог насладился Своим возлюбленным Сыном в свежести Его воскресения. Именно поэтому наш Господь из любви к Отцу тайно взошел к Нему и принес Себя Отцу в свежести Своего воскресения, чтобы Отец первым насладился Его воскресением, обрел Свою отраду и был насыщен. И чем больше мы размышляем об этом, тем больше мы осознаем, насколько прекрасен наш Господь в своей удивительной личности.
Благодарю вас, Владимир. Мне хотелось бы сказать, что в наших программах мы рассматриваем не только исторические события, которые описаны в Евангелиях, но мы рассматриваем, более того, процесс, через который прошел наш Господь, чтобы сегодня быть доступным для нас. Давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнес Ли, в котором Уитнес Ли более подробно говорит о процессе, через который прошел Господь.
Brothers and sisters, never forget the eternal word took two steps.
Братья и сестры, никогда не забывайте, что вечное Слово предприняло два шага. Слово стало плотью, а плоть, то есть последний Адам, стала животворящим духом. Все вы знаете эти два стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, и первое послание к Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Первый шаг — это воплощение. Второй шаг — это воскресение. В воплощении Он, как вечное Слово, стал плотью. А в воскресении, будучи плотью, последним Адамом, Он стал животворящим Духом. Он, как вечное Слово, стал плотью, чтобы стать Агнцем Божьим, обладающим кровью, которую Он должен был пролить ради нашего искупления. После этого, в воскресении, Он стал животворящим Духом, чтобы вложить Себя в нас, как жизнь.
Владимир, давайте остановимся здесь и поговорим об этом положении поподробнее. Здесь мы входим в глубины процесса Триединого Бога. Уитнес Ли показал нам, что процесс Триединого Бога в Евангелии от Иоанна показан состоящим из двух шагов. Не могли бы вы повторить для нас эти два шага и объяснить, какое значение они имеют в Божьем плане?
Этими двумя шагами, этими двумя важнейшими этапами являются воплощение и воскресение. Оба эти этапа можно назвать необычным словом «становление», потому что в обоих случаях в Библии употребляется слово «стал». В Евангелии от Иоанна 1.14 говорится «слово стало плотью», это воплощение. Слово «стало плотью» — это становление. В первом послании к Коринфянам 15.45 о воскресении говорится «последний Адам стал животворящим духом». Итак, воскресение тоже является становлением. В воскресении последний Адам, то есть Христос в плоти, стал животворящим духом. И оба эти этапа, оба эти становления, воплощение и воскресение, имеют очень большое значение — причем значение не только и не столько для нашего искупления, сколько для осуществления Божьего вечного замысла. Христос, который есть сам Бог, сам Иегова, великий Я есть, стал плотью. Как Бога-человек, Бог в плоти, полный Бог и совершенный человек, Он стал Божьим Агнцем. Поэтому в первой главе Евангелия от Иоанна Он показан как Божий Агнец, который уносит грех мира. Он умер как Агнец, как всеобъемлющее приношение, чтобы решить все наши проблемы, чтобы исполнить Божьи праведные требования и чтобы искупить нас и вернуть нас Богу. И мы славим Его за это. Он наш Агнец, Он наш Искупитель. Однако, к сожалению, многие верующие в своем понимании останавливаются на этом этапе и не идут дальше. Возможно, это происходит потому, что их интересует в первую очередь их собственное спасение, а не Божье домостроительство. Но нам с вами нужно увидеть следующий этап, через который Христос прошел в своем процессе. Сначала Христос, как сам Бог, стал человеком в плоти и умер как Агнец для нашего искупления. Но затем этот Бога-человек, этот Агнец, наш Искупитель, стал в воскресении животворящим Духом. Он стал Духом действительности, чтобы войти в нас и быть нашей жизнью. Уже не для нашего искупления, а для исполнения Божьего замысла, чтобы Бог обрел в Христе свое совокупное выражение благодаря своим искупленным, возрожденным и состроенным людям. Таким образом, можно сказать, что у нас есть эти два главных шага, два главных становления. Слово стало плотью, и затем это ставшее плотью слово, которое также называется «последний Адам», стало животворящим духом. Если бы слово, которое есть Бог, не стало плотью, не стало Агнцем Божьим, не умерло бы за нас, то мы с вами погибли бы, мы умерли бы за свои грехи. Но Он умер, как наш Искупитель. Однако на этом все не кончилось. В воскресенье он стал животворящим духом. Теперь он обитает в нас, и благодаря этому он может осуществлять Божье домостроительство. Так что теперь нам с вами ясно, что Евангелие от Иоанна представляет собой полное и очень уравновешенное откровение о Христе. С одной стороны, о Христе как Искупителе, с другой стороны, о Христе как Духе действительности, который возрождает нас и созидает нас для достижения Божьей конечной цели.
Большое спасибо вам, Владимир. Я думаю, что процесс нашего Господа – это непростая тема, и я думаю, что благодаря этому общению наши слушатели могут оценить это по-новому. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний фрагмент из сообщения Witness Lee.
Nearly all the Christians, they say, this promise in John chapter 14:15-16 was fulfilled on the day of...
Практически все христиане говорят, что обещание Господа в 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна было исполнено в день Пятидесятницы. Все они говорят, что Утешитель пришел в день Пятидесятницы. Теперь я хотел бы спросить вас, братья и сестры, когда пришел Утешитель? Многие из вас скажут, в день Пятидесятницы. Но в Евангелии от Луки, в 24 главе, 49 стихе, говорится, что ученикам необходимо было ждать в Иерусалиме обещания Отца, пока они не облекутся силой свыше. Это пришествие Духа сравнивается с чем-то внешним. Все согласны, что это обещание Отца облечь их силой было исполнено в Деяниях, второй главе, стихах с 1 по 4, правильно? Но, обратите внимание, до этого мы читаем в Евангелии от Иоанна главу 14, стихи 15, 17 и 26, а также главу 15, стих 26, а также главу 16, стихи 7, 8 и 13. Во всех этих стихах говорится об обещании. Это обещание Утешителя. Это не обещание силы. Обещание, о котором говорится в этих стихах, было исполнено в день Его воскресения. А уже после исполнения этого обещания Он напомнил Своим ученикам, чтобы они оставались в Иерусалиме в ожидании обещанного Отцом, в ожидании силы. Вы понимаете, что я имею в виду? Линия Луки – это линия силы для работы. Линия Иоанна – это линия жизни и для жизни. В повествовании Луки дух силы сравнивается с одеждой, в которую можно облечься. Но в повествовании Иоанна дух сравнивается с питьем. Одежда – это нечто внешнее для нашего покрытия, а питье – это нечто внутреннее для наполнения. Более того, в повествовании Луки, когда пришел дух, он сошел на учеников, он был на них как сила. Но в повествовании Иоанна Дух входит в нас. Дух действительности будет пребывать в вас. Один предназначен для жизни в нас, а другой для силы, которая находится на нас.
Владимир, в этом последнем сегодняшнем отрывке мы увидели, что на самом деле существует два обещания Духа. Одно было исполнено в день воскресения, а другое в день Пятидесятницы. Конечно же, все мы знаем, что существует только один дух. Следовательно, возникает вопрос, неужели этот дух приходил дважды?
Чтобы разобраться в этой истине, нам нужно сделать то, что нам очень часто приходится делать, когда мы пытаемся вникнуть в какие-то библейские истины. Нам нужно признать тот факт, что раскрытая в Писаниях божественная истина имеет две стороны. Я приведу несколько примеров. Например, Бог един. В то же время мы знаем, что этот единый Бог триедин. Или, например, мы знаем, что Бог всевластен, что все находится в Его руках. С другой стороны, Мы не являемся просто его марионетками. Он нуждается в нашем активном содействии. Если мы будем рассматривать два пришествия Духа именно под этим углом, все трудности, которые у нас возникают при рассмотрении этого вопроса, решатся сами собой. Дух един, но в нашем переживании этого единого Духа есть, согласно показанному в Новом Завете откровению, два основных аспекта. Один аспект наиболее ярко показан в 20 главе Евангелия от Иоанна, а второй показан во 2 главе Деяний. В Евангелии от Иоанна акцент делается на жизни, поэтому Иоанн в своем Евангелии показывает, что Дух был вдунут в нас в день воскресения и стал жизнью в нашем существе. Здесь мы видим Духа как Духа жизни, который был вдунут в нас. С другой стороны, мы знаем из 24 главы Евангелия от Луки и из 1 главы Деяний, что есть такая вещь, как обещание Отца, то есть обещанный Отцом Дух. И во 2 главе Деяний мы видим исполнение уже этого обещания. В Деяниях мы видим, что Дух сошел на верующих иначе. Он сошел не как дыхание, он сошел как сильный ветер, то есть как дух силы. И мы не должны противопоставлять эти два отрывка Писания, мы не должны сталкивать их между собой. Их следует считать взаимодополняющими. Мы должны видеть, что в наших переживаниях единый Дух имеет эти два аспекта. Внутренне, в том, что касается сущности, Дух является Духом жизни. Внешне, в том, что касается домостроительства, Дух является Духом силы. Поэтому, чтобы служить Богу, чтобы осуществлять Божье домостроительство, нам нужен Дух и как Дух жизни в нас, и как Дух силы на нас. Именно так, в соответствии с Писаниями, нужно понимать откровение о двух пришествиях Духа.
В связи с этим у меня возникает следующий вопрос, Владимир. Это переживание Духа – это единократное переживание, или мы можем переживать эти аспекты Духа в нашей повседневной жизни?
Это очень хороший вопрос, но в рамках нашей передачи мы не сможем дать на него исчерпывающий ответ. Я просто постараюсь сказать несколько слов. Прежде всего, следует отметить, что в Библии все основные события в Божьем домостроительстве совершились раз и навсегда. Христос умер раз и навсегда, Христос воскрес раз и навсегда, Христос вдохнул в нас Духа жизни раз и навсегда, Христос излил Духа силы на свое тело. Он сделал это в два этапа, но тоже раз и навсегда. Теперь возникает вопрос, что можно сказать о наших переживаниях? Я хотел бы напомнить нашим слушателям один стих, Евангелие от Иоанна 3:8. Там говорится, что ветер или дух дует где хочет, и никто не знает, откуда он приходит и куда уходит. Так и всякий, рожденный от духа, говорится в этом стихе. Мне кажется, что эти слова означают, что в движении духа существует, по крайней мере, некоторая непредсказуемость, невозможность систематизировать духа, невозможность втиснуть его в рамки какой-то схемы. Например, очень многие верующие сначала осознают, что Дух является Духом жизни, который обитает в нас в результате нашего возрождения. И только позже они узнают, что Дух силы был излит на тело Христово, что в своих переживаниях мы имеем полное право снова и снова требовать этого Духа. Главное, что мы должны здесь понять, это то, что Господь уже вдохнул Духа жизни в свое тело, и что Он уже излил Духа силы тоже на свое тело. Поэтому теперь нам не нужно молиться о том, чтобы Господь крестил нас Духом. Точно так же, как нам не нужно молиться о том, чтобы Христос еще раз умер за нас, или чтобы Он еще раз воскрес, или чтобы Он еще раз взошел на небо. Но нам нужно молиться о том, чтобы мы переживали полноту Духа и в аспекте жизни, и в аспекте силы. И я призываю, и я даже умоляю всех братьев и сестер в Христе, давайте позволим Духу дуть, где Он хочет. Давайте не будем стараться втиснуть переживание Духа в рамки какой-то системы или схемы. Давайте просто будем переживать Духа для осуществления Божьего домостроительства.
Большое спасибо вам, Владимир. Это было чудесное общение. Я хочу снова пригласить вас в нашу студию. Приходите еще. А для вас, дорогие слушатели, мы напоминаем, что сегодня в студии у нас был Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассету мы высылаем наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы также высылаем наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, это Новый Завет для тех, кто хочет понимать Библию. В нем содержится очень много примечаний, в нем есть перекрестные ссылки, схемы, планы и географические карты. Книги и кассету с записью сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз наш телефон в Москве. 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Тухтаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых глубоких книг Библии. Оно было написано с целью доказать, что Иисус Христос является Богом, который пришел, чтобы дать себя человеку как жизнь и все, что необходимо человеку. В этом Евангелии описаны эпизоды, показывающие, что Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить самые различные нужды людей. Мы рады представить вам жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Уитнес Ли подробно разбирает это Евангелие с точки зрения жизни. Он наглядно показывает, как переживать жизнь, данную нам в Сыне, Иисусе Христе, на основании всех эпизодов, описанных в этой книге. Чтобы заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.